эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 22 августа, четверг. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Журналисты требуют отменить ограничения на съемку грузинских выборов. Кооперативное развитие сельского хозяйства Грузии. 5 лет после признания России независимости Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.kavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: бывший президент Египта Хосни Мубарак освобожден из тюрьмы. Сирийская армия продолжает обстрелы и бомбардировки пригородов Дамаска. На Дальнем Востоке продолжается эвакуация наводнения. Бывший президент Египта Хосни Мубарак в четверг был освобожден из тюрьмы. Сообщается, что он был доставлен вертолетом из тюрьмы Тора в Каире в военный госпиталь в пригороде египетской столицы Маади. Как ожидается, он будет находиться под домашним арестом. В среду суд в Каире снял с Мубарака последнее обвинение в коррупции. В настоящее время 85-летний экс-президент проходит по делу об убийствах демонстрантов во время протеста в феврале 2011 года, которые привели к его свержению. Хосни Мубарак находился у власти в Египте с 1981 по 2011 год. Сирийская армия продолжает обстрелы и бомбардировки пригородов Дамаска, где, по утверждениям оппозиции, в среду было применено химическое оружие. Противники президента Башара Асада заявляют, что число жертв химической атаки может колебаться от 140 до 1300. По информации Сирийского центра по правам человека, находящегося в Великобритании, сегодня возобновились минометные и ракетные обстрелы районов к востоку от Дамаска. Президент Асад и его правительство отвергли обвинения в использовании химического оружия. Совет Безопасности ООН поддержал идею проведения быстрого и беспристрастного расследования сведений о применении химических боеприпасов, но не уточнил, должны ли этим заниматься инспекторы ООН по химическому оружию, уже находящиеся в Сирии. Министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу заявил, что положение в Сирии предельно обострилось, и подверг критике Совет Безопасности ООН за его неспособность принять санкции против Дамаска. Франция выступит за применение силы в Сирии, если будет подтверждено, что для совершения массового убийства применялось химическое оружие. Такое заявление сделал сегодня министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. Он дал интервью французскому телеканалу, в котором отметил, что речь не идет об использовании сухопутных сил. Накануне Совет Безопасности ООН воздержался от призыва к проведению формального расследования сообщения о применении в среду химического оружия под Дамаском.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Чехии Милош Земан 28 августа объявит о роспуске парламента. Об этом сегодня заявила представитель главы государства Хана Бурьянова. В течение ближайших 60 дней в стране должны быть проведены досрочные парламентские выборы. Ожидается, что они пройдут 25 и 26 октября. Официально дата выборов будет объявлена в пятницу 23 августа. Президент Зимбабве, 89-летний Роберт Мугабе, сегодня принял присягу в качестве главы государства. Он был избран 31 июля на очередной 5-летний срок. Мугабе возглавляет Зимбабве уже 33 года. Лидер оппозиции Моран Цвингирая заявил, что выборы проходили со множеством нарушений от начала кампании и до ее завершения. США и Европейский Союз выразили сомнения в честности голосования, однако большинство африканских государств с результатами выборов согласились. Мугабе, считающийся авторитарным правителем, рассматривается на Западе как ответственный за многочисленные нарушения прав человека и ухудшение экономического положения в стране. По Израилю в четверг были выпущены две ракеты с ливанской территории. Как сообщил представитель израильской полиции, ракеты упали на севере страны в открытой местности. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. По сведениям израильской армии, ракеты были перехвачены системой «Железный купол». Ранее очевидцы сообщили, что в окрестностях города Нагорея были слышны взрывы, пока никто не взял на себя ответственности за нападение. В Хабаровске проходит эвакуация жителей 11 многоквартирных домов, оказавшихся в зоне подтопления, сообщают власти города. Для размещения эвакуированных горожан развернуты 15 специальных пунктов, способные принять 4500 человек. О готовности властей Хабаровска к массовой эвакуации населения, если уровень воды в Амуре приблизится к 8-метровой отметке, заявил вчера мэр города Александр Соколов. Сегодня уровень воды в Амуре в черте города превысил 7 метров и продолжает повышаться. По сообщениям местных властей, начинается подъем воды в другом крупном городе Комсомольске-на-Амуре. Сейчас ведутся работы по защите от подтопления основной автомобильной трассы края Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре протяженностью в 400 километров. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке заявил, что число пострадавших от паводка в регионе составляет 50 тысяч человек, передают из Благовещенска Артем Лускин.
В нескольких районах области нарушено автомобильное сообщение. Так, в Константиновском районе невозможно подъехать к 5 селам из-за размытых дорог. В районе полностью затоплено более 100 домов, эвакуировано около 1000 человек. Сложная ситуация в Свободинском районе, где для доставки грузов на затопленные территории используют катера. Власти района жалуются на нехватку водного транспорта. В районном центре Свободном подтоплено более 1000 домов. Дамбы на реке Зея пока сдерживают воду, но до критической отметки на берегоукрепительных сооружениях осталось менее полуметра. В области продолжается сбор средств для пострадавших от наводнения. Кроме местных жителей, помощь оказывают и китайцы, торгующие в Благовещенске. Они по собственной инициативе собрали вещей на сумму более 1 000 000 рублей. В самом Китае обстановка с наводнением продолжает ухудшаться. На северо-востоке страны уже погибло более 100 человек. Еще примерно столько же пропали без вести. Подтоплено 1000 жилых домов.
Рассказывал Артем Лузгин.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Грузинский министр обороны Ираклий Алассанян находится в Соединенных Штатах с официальным визитом. Вчера он встретился со своим американским коллегой Чаком Хейгелем. С подробностями наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Главу грузинского оборонного ведомства встретили в Пентагоне с почетным караулом. Ираклий Алассанян стал первым после войны 2008 года грузинским министром обороны, которого принимали в американской столице на столь высоком уровне. Алассанян провел переговоры с главой Пентагона Чаком Хейгелем. По официальным сообщениям, они обсудили план дальнейшего сотрудничества, в том числе помощь Соединенных Штатов в повышении уровня образования и профессионализма грузинской армии.
Я также получил гарантию того, что вопросы деоккупации и территориальной целостности Грузии, а также интеграции в НАТО, все время будут частью российско-американского диалога. До тех самых пор, пока Россия не смирится с тем, что она должна вывести войска с грузинской территории.
Заявил Алассанян по окончании встречи. О том, что во время переговоров с главой Пентагона обсуждалась и российская тема, грузинский министр заявил, выступая в одном из престижных вашингтонских аналитических центров. Алассанян не стал вдаваться в детали. Однако упомянул, что Грузия предложила российской стороне наладить сотрудничество правоохранительных органов в преддверии зимней Олимпиады 2014 года.
Грузия заинтересована в том, чтобы Сочинская Олимпиада прошла в безопасной обстановке. Соединенные Штаты, так же как и другие наши региональные партнеры, приветствуют наши попытки установить взаимодействие со странами региона, в том числе и с Россией, в вопросах борьбы с терроризмом.
Сказал министр. Американская сторона положительно высказалась относительно некоторых начинаний Алассанян, в частности, его попытки открыть двери оборонного ведомства для гражданского сектора. Разумеется, в Вашингтоне обратили внимание и на грядущие президентские выборы. От качества их проведения зависят дальнейшие темпы интеграции Грузии в западные структуры. Председатель неправительственной организации «Атлантический совет Грузии» Давид Сихарулидзе, в прошлом министр обороны, подчеркивает важность визита Ираклия Алассания в США.
Подобные визиты важны тем, что они позволяют еще раз подчеркнуть важный посыл. Сотрудничество Грузии и Соединенных Штатов по вопросам безопасности продолжается и еще более углубляется.
Сказал Сихарулидзе. Один из вопросов, о котором не было заявлено в официальных сообщениях ни грузинской, ни американской сторон, стали перспективы продажи Тбилиси оборонительных вооружений, отметил бывший первый замминистра обороны Нодар Харшеладзе. Все последние годы эта тема была ведущей в грузино-американских отношениях.
Несмотря на позитив самой встречи Хагеля с Алассани, пока что из комментариев, которые поступали из этих, да, все хорошо, но как всегда, как бы никакого прорыва на самом деле нету,
считает Харшеладзе. Вместе с тем, бывший чиновник согласен, что прием Алассани в Вашингтоне на таком высоком уровне – это определенного рода посыл для Грузии в преддверии президентских выборов. Харшеладзе напомнил, что некоторые в Тбилиси до сих пор надеются, что Ираклий Алассани решится выдвинуть свою кандидатуру.
Для этого, конечно же, этот визит тоже имел значение, чтобы показать, что американцы как бы относятся к нему благосклонно. Я думаю, что этот позитив для него он может использовать как потом часть политического капитала, который он будет потом тратить по своему усмотрению.
Сказал Харшеладзе. Ираклий Алассани проведет в Вашингтоне еще 4 дня. У него запланированы встречи еще в нескольких оборонных и разведывательных организациях Соединенных Штатов. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кандидат в президенты от грузинской мечты Георгий Маргвелашвили сегодня на встрече с жителями Восточной Грузии призывал к объединению в сельскохозяйственные кооперативы. Рядом со мной в студии прямого эфира мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Александр, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я представлю нашего эксперта. У нас на прямой линии из Тбилиси академик, член Академии сельского хозяйства Грузии Паата Кугуашвили. Батону Паата, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батону Паата, сегодня Георгий Маргвелашвили призвал грузинских крестьян, цитирую, довериться друг другу и создать кооперативы. Кандидат в президенты считает, что именно так можно усилить грузинское село. Как вы вообще относитесь к идее ввести в Грузии такой институт? Насколько вообще эффективна такая форма кооперации, которую сегодня предлагают грузинские власти?
Маргвелашвили умный, образованный человек, у которого есть все данные, что он правильно смотреть те проблемы, которые стоят перед грузинского села. Грузинское село, номер первая проблема – это парцелация земли. И самое главное сейчас как нему там делать консолидацию и пить вот этот вопрос – самое эффективное в случае это кооперация. И парламент Грузии принял закон об сельскохозяйственной кооперации. И вот начинается этот процесс на селе. И крестьяне, как немножко консервативный класс, они на это смотрят...
Наверняка с опаской, да?
Да, да, да.
Ну а скажите, пожалуйста, у них есть реальное основание чего-то опасаться? Есть ли подводные камни у этого закона?
Ну, законы, к сожалению, я знал, я сначала участвовал в разработки этого закона, и как всегда случается, к сожалению, парламентский аграрный комитет не понял суть этого закона, и это не тот закон, которого я ожидал, и которого ждал грузинское село. Этот закон, к сожалению, не стимулирует этот процесс, не будет стимулировать, потому что там нет ответа на самом главном. Почему должен войти крестьянин в этом кооперативном объединении? там много вопросов.
Ну вот, в частности, говорят, я могу процитировать главу парламентского комитета по сельскому хозяйству, говорят о том, что для кооперативов будут льготы, будут какие-то налоговые преференции, в частности, до 1 января 2017 года кооперативы будут освобождены от уплаты налога на собственность и налога на прибыль. Это достаточно существенная мотивация, вам не кажется?
Вот это, что вы сейчас сказали, это было и в проекте. Это везде так. Вот этот Агулашвили, вот тот председатель, о котором вы говорите, он, к сожалению, не знает специфику сельского хозяйства, не знает специфику то, что сейчас творится в селе. Он не понял суть кооперации. К сожалению, этот член, который сейчас там... намечается, это не кооперация, а это будет типа компании ограниченной ответственности. Это не то. Там в принципе кооперации на заднем стороне перешли. И там главная фигура не выступит, а крестьянин. И самый главный принцип, что один человек, один голос, а там другие факторы идут впереди, которые не будут, Сергей, не будут поддерживать крестьянина. Вот, вот что я хочу сказать. Вот то, что они не поняли этого.
Но это странно. Агулашвили говорит о том, что будет именно такой принцип управления. Один член, один голос. Вы говорите, что он будет другой. А в чем именно это? Как это будет построено?
Я сейчас вам объясню. Вот это все мы передали ему и дали в руки, чтобы он это все понял. Но самое главное, знаете, там что? Там человек должен участвовать в своей земле. Там не главное должен быть деньги или то, что он там несет. А самое главное там, что человек сам должен участвовать своим трудом. А вот этой принципы там нету. Вы поняли меня, что я говорю?
Да, я понял. То есть получается, что в принципе участником кооператива может быть не крестьянин, человек, который не работает на земле.
Вот так. И они это не понимают. Это не кооперация будет, а это будет, как я вам сказал, компания с ограниченной ответственностью.
Да, общество с ограниченной ответственностью, да, это такая форма.
Да, к сожалению, у него такое лицо. Но сейчас самое главное, что Министерство сельского хозяйства должно создаться агентство по развитию кооперации на сельском хозяйстве. И я там думаю, что самая главная задача должна быть, чтобы оно должно принять типичную устав кооператива. И если этот устав, типичный устав будет правильно написан, тогда еще можно отойти от тех проблем, которые могут там создаться.
То есть с помощью этого устава, который, ну, типового устава, наверное, так лучше, можно исправить вот какие-то такие подводные камни?
И вот это агентство, которое должно создаться сейчас в Министерстве сельского хозяйства, оно должно быть координировать этот процесс. Если оно получит только функции регистрации, тогда оттуда ничего не видит. Я хочу сказать, что законы, когда был принят закон, там были пропущены такие моменты, которые не будут отрицательно на процессе действовать. Вот это самое главное.
Что ж, понятно, да. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был академик, член Академии сельского хозяйства Грузии Паата Кугуашвили.
С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинские журналисты готовятся к президентским выборам. Представители региональных СМИ вместе с профильными неправительственными организациями начали собирать подписи для обращения в Центр избирком Грузии. Журналисты требуют отменить ограничения, согласно которому в день голосования проводить фото и видеосъемку на избирательном участке можно только в течение 10 минут. С подробностями из Тбилиси Зия Пресишвили.
Журналист телекомпании «Триолети» Гванца Долуашвили решила присоединиться к требованию коллег отменить ограничения на фото и видеосъемку на избирательном участке. Ее также не устраивает ряд других ограничений, введенных Центр избиркомом. В частности, и то, что запрещено записывать интервью в здании, где проходит голосование. И...
Постановление ЦИК ограничивает права журналистов, не дает нам возможность прозрачно и объективно освещать весь процесс голосования. Мы имеем право только в течение 10 минут передвигаться по избирательному участку с аппаратурой и производить съемку. В остальное время мы должны стоять на одном месте, которое нам укажет председатель избирательной комиссии. Снимать кого-либо, кто нам интересен, или даже какой-то объект мы можем с расстояния не менее 3 метров. В здании, где проводится голосование, нам запрещено брать интервью. Если нам приходится покинуть здание, то обратно мы уже вернуться не можем.
Ограничений для СМИ ЦИК принял в сентябре прошлого года перед октябрьскими парламентскими выборами. Еще тогда это постановление вызвало возмущение у журналистов и правозащитников. Они даже попытались обжаловать данное решение в суде, но тщетно. Пресс-секретарь ЦИК Грузии Эка Зарашвили помнит ажиотаж, вызванный этим решением, однако продолжает настаивать на логичности этих требований.
Для того, чтобы непосредственно в день голосования никто не мешал рабочему процессу на избирательных участках, ЦИК принял данные превентивные меры. Они призваны взять под защиту право избирателя на тайное голосование, чтобы рядовой избиратель непосредственно во время голосования не мог быть идентифицирован.
По словам Эки Зарашвили, ограничения действовали в ходе промежуточных выборов весной, и тогда они не казались журналистам столь уж обременительными. Все же пресс-спикер ЦИК сочла своим долгом добавить, что в случае, если журналисты обратятся со специальным заявлением, избирком обязательно рассмотрит его. Аргументы ЦИК считают не слишком убедительными в Ассоциации молодых юристов. Глава горийского филиала НПО Кэти Бебиашвили вспоминает, что члены избирательных комиссий на региональных участках злоупотребляли данными ограничений. Журналистов часто выдворяли из помещения, препятствовали их работе.
День голосования должен быть открытым и публичным, когда вводится ограничение, когда каждому СМИ предоставляется лишь 10 минут для видео и фотосъемок в динамике. Это серьезное ограничение. За такое короткое время может ничего и не произойти. Но когда случается нарушение в ходе голосования, любой человек, а не только журналист, который имеет разрешение находиться на избирательном участке, должен иметь право зафиксировать этот факт и сделать его публичным.
Противники ограничений намерены развернуть активную кампанию для привлечения внимания общественности к проблеме. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжает программу наша постоянная рубрика «Голоса». Сегодня наш юго-осетинский корреспондент Зарина Санакоева пообщалась с жителями Цхинвали.
Голоса.
Каков главный итог признания нашей независимости России 5 лет назад?
Тишина и спокойствие народа. Уверенность, что, допустим, мой ребенок, мой сын элементарно вернется домой. Раньше как мы засыпали? Не знали, вот выстрел, что потом будет, как потом, никто ничего не знал. Сейчас мы уверены, что все будет нормально. В этом случае. Я имею в виду, что наконец-то этот мир, уверенность в мире уже есть. Это самое главное.
С тех пор, как я себя помню, весь осетинский народ и на севере, и на юге связывали свою жизнь с Россией. У этого много причин. В первую очередь, это безопасность, необходимый элемент нормальной жизни. Это и есть главный результат – безопасность. Вот мой маленький внук со мной. И не дай Бог ему увидеть и пережить то, что пережило наше поколение.
Ну, самое главное, наверное, то, что мы не слышим каждый день ни стрельбу, ничего. Более стали выходить на улицу не так, как раньше мы боялись вечно.
Ну, без страха.
Да, без страха живем. Самое главное то, что стали более мирно жить.
Вот когда нас соединят без единой Осетии, тогда будущее у нас будет. С Россией мы будем, будущее будет. Благодаря России мы выжили здесь сейчас. И то же самое будет тогда. Мы пока вот маленькая республика, пока не все нас знают. Ну а дальше посмотрим. Единая Осетия, когда будет, может, мы чуть-чуть сильнее станем, какой-то правоголоса у нас будет. Я считаю так. Я не политик, но я считаю так.
Что бы вы назвали главным итогом признания независимости Южной Осетии и России 5 лет назад?
По-моему, это вообще хорошо, что он нас признал. Результат, то если Россия нас признала, то здесь нормально все будет, по-моему. Как в России, все нормально, все. Будущее все хорошо будет, по-моему. В будущем нормально, по-моему, в наших детях, по-моему, лучше будет, легче будет жить, чем раньше.
Само слово «независимость», то, что она у нас есть, мне кажется, оно говорит уже обо всем. То, что вообще, что люди осознают, вот это, что оно и есть, это независимость, что да, мир, спокойствие, все равно. То, что ты просыпаешься, и ты понимаешь, что вот этот мир, он есть, и что, не знаю, ты проснулся, и ты свободно можешь ходить, гулять, заниматься своими делами. Для каждого гражданина Республики Южная Осетия.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. Франция выступит за применение силы в Сирии, если будет подтверждено, что для совершения массового убийства применялось химическое оружие. Это заявление сделал сегодня министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. О ситуации в Сирии рассказывает Валентин Барышников.
В Сирии правительственные войска, по данным местных активистов, продолжают наносить удары по пригородам Дамаска, которые, как утверждается, накануне подверглись химической атаке. Базирующаяся в Великобритании организация «Сирийское наблюдение за правами человека» заявляет, что в четверг возобновился ракетный и минометный обстрел восточных пригородов столицы Сирии. Данные о жертвах вчерашней химической атаки, о которой сообщили оппозиционные активисты, очень разнятся от 136 до примерно 1300 погибших. Информация о применении химического оружия в районах, контролируемых повстанцами, вызвало бурную реакцию мирового сообщества. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что все красные черты в Сирии перейдены, и подверг критике Совет Безопасности ООН за неспособность принять решительные меры.
Все красные черты перейдены, но Совет Безопасности ООН по-прежнему не в состоянии принять решение. Это обязанность стран, которые устанавливают эти красные линии, и всех нас.
Совет Безопасности ООН действительно накануне экстренно обсудил поступившие сообщения о химической атаке в Сирии, но все, что смог сделать, это выступить за скорейшее прояснение этой информации. При этом, согласно данным агентств, Россия и Китай выступили против прямого призыва к проведению ООН расследования этого эпизода. Представители ООН выражают надежду, что международные инспекторы, находящиеся в Сирии, смогут посетить место предполагаемой химической атаки, однако пока нет данных, что сирийские власти окажут инспекторам в этом содействие. Сирийский министр информации Омран Зоаби отрицал причастность правительственных войск к происшедшему. Он обвинил повстанцев в фабрикации инцидента. Россия также поставила под сомнение сообщение о химической атаке, заявив, что речь может идти о спланированной провокации. Конец цитаты. Между тем, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил сегодня в интервью телеканалу BFM, что Франция выступит за применение силы в Сирии, если будет подтверждена информация о химической атаке.
Если это подтвердится, то оппозиция Франции
ситуации, за этим должна последовать реакция. Что я имею в виду под реакцией? Это не отправка туда солдат, но, конечно, международное осуждение и реакция, которая может принять, и не хочу тут быть более точным, силовую форму.
Российский востоковед Елена Супонина заявила в интервью «Радио Свобода», что в ближайшее время вряд ли удастся в предполагаемую зону химической атаки направить международную комиссию, которая необходима, чтобы разобраться в ситуации.
Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, надо направить в зону поражения международную комиссию. А сделать это в ближайшее время не удастся. Только-только начала работу комиссия ООН, расследующая подозрительные случаи по использованию химического оружия в Сирии, но она имеет ограниченный мандат. Членам комиссии разрешено правительством Сирии появляться только в определенных населенных пунктах. Пригороды Дамаска в это число не входят. Поэтому в ближайшее время члены этой комиссии вряд ли появятся в данном населенном пункте, а это значит, что никакого нейтрального взгляда на вещи также не будет в ближайшее время. Вообще же обвинения действительно звучат с обеих сторон, и международное сообщество тоже расколото по этому поводу. Есть страны, которые доверяют больше оппозиции, а Россия, к примеру, доверяет традиционно больше правительству Сирии. Предыдущие похожие случаи, хотя жертв тогда было значительно меньше, и в основном пострадали боевики, а не мирные жители, были весной этого года, но до сих пор никто не пришел к однозначному выводу, кто использовал весной этого года химическое оружие в Сирии и было ли оно использовано. Даже нельзя подтвердить факт самого его использования. Так что и здесь, скорее всего, расследование продлится долго, а взаимные обвинения тоже будут продолжаться.
Это была российский востоковед Елена Супонина. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили готов представить на должность председателя Центральной избирательной комиссии Грузии кандидата неправительственных организаций. Об этом появилось сообщение на странице президента Грузии в Facebook. Согласно избирательному законодательству, трех кандидатов на должность председателя ЦИК президент представляет по результатам консультации с НПО. «Хочу заявить, что моим желанием и обязанностью как президента является проведение консультации со всеми НПО, обладающие опытом наблюдения за избирательным процессом и пользующимися доверием у общества. Хочу прямо предложить справедливым выборам Нино Ламжария, международной прозрачности Эки Гигаури, Ассоциации молодых юристов Кахи Кожаридзе. Я готов представить кандидатуру, предложенную любым из вас или любое лицо, которое вы предложите как своего единого согласованного кандидата», говорится в заявлении. Вместе с тем президент отметил, что готов к проведению консультации с НПО на следующей неделе, после вступления в законную силу отставки председателя ЦИК. По информации Интерпресс Ньюс, 11 неправительственных организаций завтра официально назовут своего кандидата на должность председателя ЦИК Грузии. На этот пост ими будет представлен руководитель избирательных проектов программы развития ООН Тамар Жване. Находящийся с визитом в США министр обороны Грузии Ираклий Аласания в своем выступлении перед экспертами и журналистами в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса после переговоров с главой Пентагона Чаком Хейгелом заявил о намерении Тбилиси восстановить военное сотрудничество с Москвой. «Мы открыты для военного сотрудничества, но сейчас об этом говорить преждевременно», цитирует министра Грузия онлайн.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
О том, как криминальные авторитеты контролируют грузинские тюрьмы по согласованию с их администрацией, сегодня рассказал журналистам один из лидеров национального движения Акаки Минашвили. Не впервые оппозиция обращает внимание общества на укрепление незаконного института смотрящих в пенитенциарных учреждениях страны. Об этой проблеме в последнее время часто говорят и правозащитные организации. Министерство по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Грузии утверждает, что ведет борьбу с криминальными авторитетами и отвергает претензии со стороны национального движения. Тему продолжает Нона Суварян.
К сегодняшней пресс-конференции член национального движения Акаки Минашвили подготовился тщательно. Он представил журналистам схему, из которой следует, что Тарил Пуцхвери по кличке Тарас является главным смотрящим грузинских тюрем.
Согласие администрации, высокопоставленных чиновников Министерства по исполнению наказаний к Тарасу медицинское учреждение, так называемую резбольницу, приглашают криминальных авторитетов. Господин Тарас дает им указания, рекомендации. После этого их перераспределяют по разным тюрьмам.
В схеме Минашвили фигурировали несколько пенитенциарных учреждений и контролирующих криминальные авторитеты. По словам политика, из-за укрепляющего свои позиции института смотрящих растет уровень насилия в среде заключенных. Как утверждает Национал, криминальная сеть управляет преступными операциями и за пределами мест заключения. Не видят смысла комментировать заявление Национала в Министерстве по исполнению наказаний, как сообщил сегодня глава департамента по связям с общественностью этого ведомства Иракли Кордзая. Нет смысла оппонировать силе, которая в 21 веке установила в тюрьмах средневековые порядки. Но в то же время, как говорит Кордзая, его ведомство готово учесть все замечания правозащитников. А претензии общественности в связи с ситуацией в тюрьмах стали звучать все настойчивее. Даже сегодня у Министерства по исполнению наказаний состоялась небольшая акция протеста представителей Ассоциации молодых правозащитников. Как раз одним из поводов, приведших к СИДА, и стал рост влияния криминальных авторитетов в тюрьмах. Как говорит глава организации Алекс Кобаидзе, эта категория уголовных авторитетов существовала и во время правления националов. Их пытался сломать экс-министр Бачуа Халая, используя при этом садистские методы. Но теперь, как утверждает Кобаидзе, тюремная администрация полностью сняла с себя обязательство контролировать ситуацию в тюрьмах.
Кроме тюремных смотрящих, есть еще и смотрящие в камерах, с учетом воровских традиций. Администрация предпочитает, чтобы управляли смотрящие, чем брать ответственность на себя и устанавливать законный режим.
В качестве доказательства того, что новое руководство министерства борется с системой управления в тюрьмах по понятиям, Иракли Кордзая упомянул ноябрьское решение министра об увольнении сотрудников тюремных администраций именно из-за их неформальных отношений с заключенными.
Это произошло вскоре после прихода Сазара Субари. Это однозначно указывает на то, что мы заинтересованы искоренить эту уродливую практику. Но хочу подчеркнуть, что мы не против людей, которые придерживаются этих традиций. Мы враждебно настроены против самой традиции, боремся против системы смотрителей.
Однако действиями министерства довольны далеко не все правозащитники. 2 недели назад 6 НПО распространили заявление, в котором выразили глубокую озабоченность ситуацией в Кигутской тюрьме. В этом учреждении 12 мая несколько узников забили до смерти 24-летнего заключенного Левана Куртава. В деле фигурируют и сотрудники администрации, говорит представитель НПО 42-я статья Конституции Тамарка Бессония.
Из официального заявления следственных структур стало известно, что надзиратель, у которого были проблемы с заключенным, пошел к другому заключенному, чтобы тот разобрался с первым. Это означает, что там у конкретных узников есть привилегия. У них есть возможность, и надзиратели создают условия для разбирательства с другими отбывающими срок.
Правозащитники опасаются, если власть не примет меры, эта уродливая практика может получить массовое распространение. Но на Суварянах, а Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Как обычно, по четвергам в нашей программе рубрика «Читаем прессу». Сегодня обзор публикации абхазских журналистов подготовила Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Газета «Республика Абхазия» публикует обращение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов парламенту республики. Ветераны войны просят внести ряд дополнений в принятое недавно Народным собранием постановление о приостановлении приема исковых заявлений от граждан, проживающих в других странах. Они просят учесть, что отсутствие закона, запрещающего въезд на территорию Абхазии тех, кто в годы войны воевал на стороне Госсовета Грузии, близких членов их семей, тех, кто сотрудничал с ними внесло хаос, царящий сегодня в стране по жилищному вопросу. Ветераны войны считают, что следует внести в проект документа некоторые изменения, а именно аннулировать ранее принятые решения судебных органов, ордера, разрешения на приватизацию жилья у тех, кто причастен к действиям врагов против народа Абхазии, выдворить таких лиц за пределы Абхазии, лишив незаконно предоставленного гражданства и выданных паспортов и так далее. Газета «Новый день» публикует статью, посвященную вопросам аренды земли и вида на жительство в республике. Земля теоретически не продается в Абхазии, но на практике только ленивые граждане республики не делают деньги этой ценностью. Кто-то заимел гектары, а кто-то три раза продает один и тот же клочок иностранцам. Абхазское гражданство, например, выдается только гражданам России, как двойное. Почему не гражданам других стран, кроме недружественных? Разве граждане, например, стран Европы не интересны, как люди-инвесторы? Интересуется автор статьи. Он считает, что аренда земли вместо собственности должна защитить национальное достояние Абхазии от всяких финансовых махинаций. Ни за какие деньги и хорошие обещания не должна разрешаться аренда впрок. Аренда с ее возможностями и ограничениями должна быть юридически и на практике одинаковой и для владельцев вида на жительство, и для граждан республики. Вид на жительство должен быть максимально приближенным к гражданству, то есть содержать все гражданские права и обязанности. Подкопанная в результате выемки гравия бетонная дамба в селе Дзигута, пережившая на своем веку тысячи дождей и наводнений, рухнула, оставив жителей села без дороги, а восточную часть Сухума и Гюлерипский район без воды. На вопрос, кто виноват, последовал ответ стихии. Однако жители села, живущие у реки, утверждают, что это результат деятельности горнодобывающей компании, пишет нужная газета. В интервью изданию люди рассказывают, что год назад было перекрыто русло реки и перенаправлено в другую сторону. Тогда и смыло поляну при первом паводке, и дорогу снесло первый раз. По их словам, дорогу держала бетонная дамба, установленная в советские времена. В основании дамбы находились бетонные плиты, которые упирались в дно и не только держали дорогу, но и сдерживали потоки воды. Автор статьи уточняет, что таких наводнений было немало. Бывало, что уровень воды поднимался и гораздо выше, но никак тогда это не становилось причиной таких бед, потому что река шла по своему руслу, а дамбы держали береговую линию. И вот кратковременный ливень, и в результате уже подкопанная дамба рухнула, дорога накидана из гравия смыта, трубы водовода, которые еще 100 лет бы спокойно служили, полопались в местах сварки. Вот это есть результат деятельности компании. Если не будут проведены бетонные укрепления реки, все это просто смоет в очередной раз, оставив всех без воды, сообщает нужная газета. Государственное агентство «Авснепресс» публикует статистические данные. С 1993 по 2013 год Госкомитетом по репатриации зарегистрировано 7365 человек, прибывших в Абхазию в том числе. Из Турции 4268, из Сирии 494, из Египта и Иордании 107, из России и других стран 2496 человек. Но не все зарегистрированные остались жить в Абхазии. Так многие, приехавшие в первые послевоенные годы из Турции, получив абхазское гражданство, возвратились назад. Анаит Гугарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
К международным событиям. Вчера рядовой Брэдли Мэннинг, признанный виновным в организации самой масштабной в истории Соединенных Штатов утечки секретных материалов, был приговорен к 35-летнему тюремному заключению, лишению льгот, полагающихся военнослужащим и воинского звания. С подробностями Юрий Жигалкин.
Военный судья Деннис Линд отвергла требование обвинения приговорить Мэннинга к 60 годам тюрьмы. Отвергла она и призывы защиты пощадить оступившегося военнослужащего и ограничиться не более чем 25-летним тюремным заключением. Она не представила своих мотивировок такого решения, но, как соглашаются многие комментаторы, среди главных соображений судьи была необходимость сделать предупреждение потенциальным разоблачителям военных секретов о том, что это крайне серьезное преступление, если даже оно не влечет видимых серьезных последствий для обороноспособности и безопасности страны. Бывший аналитик разведподразделения, служивший на военной базе под Багдадом, передал в 2010 году сайту Wikileaks около 700 тысяч страниц засекреченных документов, среди которых были отчеты о боевых действиях американских войск в Афганистане и Ираке и дипломатические депеши. Какие последствия для США возымело обнародование этих сведений, не очень понятно. Самым серьезным обвинением в адрес Мэннинга было обвинение в пособничестве врагу. Признание виновным по этому пункту влечет пожизненное заключение или смертную казнь. Прокуратура предъявила в суде документы с сайта WikiLeaks, переданные туда Мэннингом. Эти документы были обнаружены в компьютере Бен Ладена. Однако судья не сочла, что это достаточное доказательство факта сотрудничества Мэннинга с врагом. Тем не менее, Мэннинг был признан виновным по 20 пунктам обвинения. 6 из них – преступления, предусмотренные актом о шпионаже. Судья решила, что этого достаточно, чтобы отправить 25-летнего Мэннинга за решетку на 35 лет, почти до пенсии. Защитники Мэннинга, среди которых несколько правозащитных организаций, осудили приговор. Они настаивают на том, что он совершил общественно полезный акт, разоблачив преступное, по словам некоторых из них, поведение американских солдат. Международная амнистия, например, в своем заявлении призвала президента Обаму сократить наказание Мэннингу и дать указание о его освобождении из-под стражи. Американский центр в защиту конституционных прав считает, что бывший разведаналитик заслуживает президентского помилования. Американский союз защиты гражданских прав, крупнейшая правозащитная организация страны, называет среду печальным днем для американцев, которые, как написано в заявлении, полагаются на мужественных разоблачителей секретов и на прессу в своих общественных дискуссиях. Адвокаты Мэннинга, в чьих глазах после вынесения приговора, по словам репортеров, были заметны слезы, объявили о том, что они уже подготовили петицию с запросом о президентском помиловании подзащитного. Они также делают акцент на том, что через 7 лет у Брэдли Мэннинга появится право на досрочное освобождение. Представитель Белого дома заявил, что просьба о помиловании будет рассмотрена на общих основаниях. Военные специалисты называют такой приговор обоснованным. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Прежде всего, необходимо отметить серьезность совершенного преступления, ведь интересы Мэннинга простирались далеко за пределы секретов, которые ему полагалось знать по долгу службы. Насколько я понимаю, он получил доступ к базам данных, например, Госдепартамента. Образно говоря, он забросил сеть для сбора государственных секретов. С поправкой на время и технологии его методы работы можно сравнить с действиями, скажем, знаменитого британского шпиона Кима Филби, интересовавшегося информацией, которой он не имел права доступа. Мэннинг сбрасывал WikiLeaks все, что попало ему в руки, без разбора. Мало того, он военнослужащий, он связан армейским уставом, требования к нему выше, чем к гражданскому лицу. Помимо этого, на мой взгляд, история другого разоблачителя, Эдварда Сноудена, скорее всего, повлияла на решение судьи. Серьезность приговора должна стать предупреждением будущим потенциальным разглашателям тайн. Тем не менее, сторонники Мэннинга настаивают, что такой приговор в действительности станет наказанием для всех американцев, у которых будет меньше возможностей узнать о потенциальных прегрешениях правительства. Как вы относитесь к такой реакции? Мне лично трудно провести параллели между действиями Мэннинга и тех, кто искренне пытается придать гласности незаконные действия правительства. Какие разоблачения преступной деятельности США могут содержаться в служебной дипломатической переписке или в отчетах о боевых действиях американских подразделений в Афганистане и Ираке? На мой взгляд, попытки причислить Мэннинга к людям, берущим на себя риск разоблачения незаконной деятельности государства, несерьезны. Его действия больше напоминают розыгрыши подростков, которые не думают о последствиях своих действий. С той только разницей, что Мэннинг – взрослый человек и военнослужащий. Это был американский военный аналитик, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Многие комментаторы, в том числе и сторонники Мэннинга, признают, что шансы на смягчение его наказания на фоне решительной борьбы Белого дома с утечкой государственных секретов минимальны.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Здание посольства США в Праге в прошлый понедельник окрасилось во все цвета радуги в дни проведения фестиваля «Праг Прайд». ЛГБТ-фестиваль «Праг Прайд» завершился в чешской столице в минувшие выходные. Рассказывает Александра Вагнер.
12 августа одно из зданий посольства США в Праге за счет световой подсветки окрасилось в цвета радуги. Таким его можно будет увидеть всю неделю, до окончания одного из самых молодых в Европе ЛГБТ-фестивалей «Праг Прайд», который проводится уже в третий раз. Посольство символически поддержало фестиваль, поскольку его почетным гостем стал конгрессмен США Дэвид Чичелине, в прошлом первый открытый гей, ставший мэром американского города. Он был участником дискуссии, посвященной каминг-ауту, публичному заявлению о гомосексуальности. Каминг-аут – главная тема Праг Прайд в этом году. Особенно важно, когда о своей половой и сексуальной ориентации говорит политик, считает один из организаторов пражского фестиваля Чеслав Валек.
Когда мы размышляли над тем, как лучше всего представить тему каминг-аута, то начали думать о тех областях, где это наиболее заметно. Политика, наряду со спортом, тема особенно для нас важная, ведь среди чешских политиков нет ни одного представителя ЛГБТ-сообщества. Было решено организовать круглый стол, на который пригласили тех, кто совершил каминг-аут и до сих пор занимается публичной деятельностью. В Прагу приехали конгрессмены США Дэвид Чичелине и депутаты Марк Ферхоен, избранный в парламент Голландии, и Майк Фрир, член британского парламента. Все эти люди вступали в политику как открытые геи. Поскольку они совершили каминг-аут в молодом возрасте, то, вступая в политику, не акцентировали на этом внимание, и оказалось, что для избирателей это тоже не было важным.
В данном случае мы все-таки говорим о политиках-геях, но гей-прайд поддерживают и чешские политики, не относящиеся к ЛГБТ-сообществу. В прошлом году даже удалось организовать дискуссию с участием кандидатов в президенты.
Что касается политической поддержки, то она двойственна. С одной стороны, нам очень помогает мэр Праги, а также глава администрации района, в котором проводятся главные мероприятия. Но с другой стороны, каждый год находятся политики, выступающие с критикой фестиваля. Что же касается дискуссии в прошлом году, то кандидаты в президенты согласились на встречу, потому что впервые речь шла о прямых выборах. И, конечно же, они были заинтересованы привлечь на свою сторону как можно большее количество избирателей. Когда мы рассылали приглашение на эту встречу, то подчеркивали, что будут обсуждаться не только права геев и лесбиянок, но и положение с правами человека в Чехии. В итоге на приглашение откликнулись проигравшие на выборах сенатор Иржи Динсбер и бывший премьер-министр Чехии Ян Фишер, а также действующий президент Милош Земан.
Вы присутствовали на этом обсуждении. Каково отношение президента Чехии к ЛГБТ-сообществу?
Президент тогда говорил, что не видит разницы в том, является ли человек геем или гетеросексуалом, но для него важно, как человек себя ведет. Кроме этого, он сказал, что поддержит внесение изменений в закон о регистрированном партнерстве, что позволило бы геям и лесбиянкам усыновить ребенка своего партнера. Сейчас это запрещено законодательством. Милош Земан не гомофоб, и мне кажется, что если бы ему предложили поддержать законодательные инициативы, помогающие установить равноправие, то он не был бы против.
За две недели до пражского гей-парада шествие геев и лесбиянок состоялось в Брайтоне. В этом году оно проводилось в поддержку российского ЛГБТ-сообщества. В Праге будут говорить о запрете гей-пропаганды в России?
Конечно, этой теме будет посвящена отдельная дискуссия, потому что ситуация в России угнетает представителей нашего сообщества во всем мире. Слышны голоса общественных организаций и отдельных людей во всех странах, где есть свобода слова. Я и все те, кто занимается организацией фестиваля, думали о том, чем можно помочь в данных обстоятельствах. Мне кажется, есть два пути. Один из них – это оказывать давление на наших политиков, особенно на Министерство иностранных дел, чтобы эта тема обсуждалась во время каждой встречи с российскими чиновниками и политиками. И это одна из причин, почему мы решили организовать дискуссию, чтобы о проблемах ЛГБТ-сообщества в России не забывали. Второй путь – это адресная помощь людям и организациям, которые столкнутся с необходимостью заплатить штраф за нарушение закона о гей-пропаганде.
По словам организатора Prague Pride Чеслава Валека, о криминализации ЛГБТ-сообщества в России свидетельствует не только принятие закона о запрете гей-пропаганды, но и закона об иностранных агентах, поскольку он ограничивает деятельность общественных организаций, защищающих права геев и лесбиянок. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
В немецком обществе все активнее обсуждаются вступающие в силу изменения в законе об определениях личности. Закон регулирует деятельность специальной государственной службы, занимающейся рождениями, заключениями браков и гражданских союзов, регистрациями смертей, а также фамилии, имен и их изменений по желанию частного лица. С 1 ноября в ФРГ во всех документах, по мнению критиков нового закона, косвенно вводится понятие «третий пол», рассказывает Юрий Векслер.
Новая версия закона вводит пол, можно сказать, под названием «прочерк», позволяя родителям не заполнять графу о половой принадлежности при регистрации ребенка. В статье на эту тему в газете «Süddeutsche Zeitung» автор Херберт Прантль обращает внимание на то, что нововведение вызовет много юридических вопросов, так как все остальные немецкие законы, которые подразумевают свое действие на мужчин и женщин, остались без изменения. Непонятно, например, как повлияет нововведение на правила заключения брака или регистрации совместного проживания. Возможно ли будет регистрация брака или совместного проживания мужчины или женщины с персоной неопределенного пола? Тема обсуждается и на интернет-страницах католической и протестантских церквей Германии. На католическом портале, в частности, мы читаем: «Гомо- и гендер-идеологи в восторге. Внутреннее беспокойство человека ведет к игнорированию им реальности. К этому можно отнести и борьбу гендер-идеологов против природы человека. Новое волшебное слово называется «интерсекс». Данные природы в действительности два пола, мужской и женский, должны быть через введение понятия ощущаемого пола низведены до стерильного унисекс-униформирования человека. Теперь нет больше необходимости определять пол, и если ребенку повезет, в кавычках, родиться у идеологически инновативных, то есть продвинутых родителей, то ему выпадет теперь возможность быть официально зарегистрированным как лицо нейтрального пола. Гендер-идеология стремится добиться, так сказать, преодоления пола, потому что она, эта идеология, считает его навязанной природой вынужденностью. Идеологи вообще всегда балансируют на грани разумного и всегда отнюдь небезопасно. Новый закон, как бы безобидно не выглядела бы его аргументация, есть стопроцентный продукт этой гендер-идеологии. Для нее новый закон – это известная дырка в стене, которую следует шаг за шагом расширять. Поэтому не стоит удивляться, что Международная ассоциация геев и лесбиянок с восторгом аплодирует новому немецкому закону. Конец цитаты. По официальной статистике, каждый 200-й новорожденный имеет признаки обоих полов. В Германии таких детей в год рождается от 300 до 400, и многие родители вскоре после рождения ребенка решаются на операцию по удалению тех или иных вторичных половых признаков ребенка, дабы добиться определенности. При обсуждении нового закона в Бундестаге эксперт левой партии Ула Ельбке, в частности, сказала об этом.
Новая версия закона снимает с родителей груз необходимости принятия решения по оперативному вмешательству с целью однозначного определения пола ребенка. И такой ребенок может сам решать проблемы своей половой идентификации, уже став взрослым. В этой сфере, особенно у тех, кто был прооперирован в детстве, есть немало случаев депрессии, неврозов, вплоть до самоубийств. Общегерманский совет по этике, совет независимых экспертов, год назад высказал свою позицию по этому вопросу, точнее, по вопросу интерсексуальности. Именно на мнение Совета по этике и опирается предложенное правительством изменение законодательства. Но многие далеко идущие предложения Совета не нашли своего отражения в новой версии закона, предложенной правительственной коалицией. Предлагалось действительно ввести третью категорию определения пола, а именно другой, как это сделано в Австралии, Бельгии и других странах. Это было и у нас возможно, а принятое решение я вижу как половинчатое, потому что те родители, для которых эти проблемы существуют в реальности, все равно, даже поставив в графе пола ребенка прочерк, будут вынуждены давать объяснение этому прочерку в различных официальных инстанциях. Для транссексуалов новый закон вообще не является решением проблем, например, при желании изменить имя. Такие заявители должны быть обязательно подвергнуты консультации эксперта, психиатра и оплатить эту отнюдь не дешевую процедуру из своего кармана, если они хотят изменить, например, мужское имя на женское или наоборот. Наша партия проголосовала за закон, но будет продолжать настаивать на его улучшениях, в частности на том, чтобы желание человека изменить имя в соответствии с половой самоидентификацией удовлетворялось без названных принудительных процедур и бюрократических преград и проволочек.
Таблоид «Бильд» задает в подзаголовке статьи вопрос: «Германия что, отменяет пол?» Газета цитирует эксперта правящей партии ХДС Петера Таубера. Такие правила уже действуют в Индии, Бразилии, Бельгии, а Австралия до сих пор единственная страна, где третий пол, обозначаемый как «другой», официально признан всеми государственными структурами. Газета приводит такую статистику: 60% интерсексуальных мальчиков принимают, повзрослев, решение стать женщиной. 20% после полового созревания остаются по самоопределению мужчинами, а остальные 20% так и не могут определиться. Газета «Бильд» утверждает даже, что в Берлине довольно скоро появятся отдельные туалеты для интерсексуалов для третьего пола. В заключении цитата из публикации на эту тему в журнале «Фокус». Хотя определение «гибрид» или «интерсексуал» не будут фигурировать официально. Теперь неопределившиеся будут иметь право поставить в графе «пол» прочерк. Такие люди смогут, если захотят, позднее решить вопрос о своей половой самоидентификации и принадлежности и внести в документы соответствующие изменения. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.